Доброго дня всем радиослушателям. У микрофона Мария Хмелинина, и я предлагаю вам послушать лекцию на тему «Пути к семейному счастью», прошедшую в рамках слета «Трезвости и здоровья Урал-2019». Спикер, протоиерей, профессор, доктор медицинских наук Григорий Григорьев.
Действительно, семья является домовой церковью. Невозможно построить счастливое общество из несчастных людей. Семья является домовой церковью, потому что с первых христианских времен считалось, что семейная жизнь по аскетическому подвигу значительно превосходит жизнь монахов. Потому что гораздо больше смиряет семейная жизнь. И все первые епископы первых веков христианства были людьми семейными. И было сказано, что епископа надо выбирать того, кто хорошо управляет своей семьей. И потому, как он управляет своей семьей, было понятно, как он будет управлять церковью. Сейчас очень много развития. Первый год 50% развития федерации. В том числе венчанных разводов. Это количество доходит до 90%. Иногда количество церковных разводов превышает количество светских разводов по нынешним временам. Это свидетельствует о том, что церковное таинство не является таковым для тех, кто венчается, а больше является неким обрядом, неким ритуалом. Вот как к памятнику поехали, там, жертв войны поклонились, так и заодно венчались. Почему иногда церковных разводов бывает больше? Потому что были известны такие случаи, когда люди венчались одновременно в нескольких местах, в разных городах. То есть дома одна жена, а еще в трех городах еще три вечера уже. Нередко люди семью образуют по любви. И вообще понятие любви в семейной жизни, оно у каждого свое. В эпоху Иисуса Христа, в эпоху Нового Завета, было известно семь видов любви. Семь видов. Три из них считались деструктивными, четыре из них считались позитивными. Поэтому любовь у каждого может пониматься по-своему. Первый вид любви в эпоху Нового Завета назывался эрос. Эротическая любовь считается деструктивной любовью. Три вида деструктивной любви, о которых я буду говорить, они включены в международную классификацию болезней как болезненные влечения, как патологические зависимости. Собственно говоря, это влюбленность. И деструктивность в том, что в этой влюбленности образ человека закрывает образ Бога. То есть, когда некто кого-то начинает боготворить. И, конечно, трагизм этой ситуации, что наступает момент, через какое-то время, когда неизбежно наступает разочарование. Сначала такое мощное очарование, потом полное разочарование и достаточно большие проблемы. Поэтому все, что связано с эросом, нередко заканчивается достаточно трагически. Идет всплеск, горение и падение. Потому что высшей ценностью духовной является объект любви. Не Бог, который над этим стоит, а любви. Второй вид любви в греческой традиции, в эпоху Нового Завета. Людос. Людос – это то, что мы называем сексуальные взаимоотношения. Считается, если в чистом виде людос встречается, это деструктивный вид любви, который в конечном счете приводит к поиску все новых и новых партнеров по каким-то признакам. Ну, там, более молодой человек, более красивый, еще по каким-то признакам, неважно по каким. Но в конечном счете наступает профессиональное выгорание и уныние, и депрессия. В конечном счете. Третий вид любви, позитив, называется сторгия. восторге. От слова восторг. Некое восторженное отношение к человеку. При этом личность не заслоняет Бога. Четвертый элемент называется филия. Любовь ради любви. Платоническая любовь. Когда в основе лежит чисто такое вот платоническое чувство. Возможно, любовь, дружба. Наверное, некоторые виды близких, дружеских отношений можно отнести к этому элементу. Любовь между друзьями. Пятый элемент любви – мания. Даже в таком обществе, как Древняя Греция, которая не сильно, и у римлян не сильно отличалась высокой нравственностью, мания называлась гнев богов. То есть практически объект любви преследуется. Всегда сопровождается страшной ревностью. Для объекта любви все время висит непосредственно опасность за его жизнь. Вот такой тип любви мании описан братьев Карамазовых, у Федора Михайловича Достоевского, Рогожин и Анастасии Филипповны. В конечном счете он ее убивает вследствие вот этой своей бесконечной ревности. Шестой вид любви называется прагматическая, рассудочная любовь. Любовь по расчету, которая при определенных благоприятных состояниях может перерасти в очень серьезные чувства. И седьмой вид любви – вечная любовь. Агапа. Характеристика агапы в том, что это жертвенная любовь, когда тот, кто любит, готов отдать свою жизнь, не задумываться того, кому нет. Как правило, это вечная любовь, которая никогда не перестает. В этом смысле очень показателен диалог апостола Петра и Христа, когда Христос воскрес из мертвых и на Галилейском море беседует с Петром и говорит ему: «Симон, Ионе, любишь ли меня?» Посей овец моих. Трижды это говорит. Как бы реапостолизация апостола Петра. То есть он его восстанавливает в апостольском звании. И мы когда это читаем: «Симон, Ионе, любишь ли меня? Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И повторяется это трижды. И как бы с каждым разом, вроде бы, апостол Петр даже обижается. Он этим поселится. Как вы думаете, почему это происходит? У нас очень много проблем с пониманием Святых Писаний состоит в том, что мы не знаем первого языка. Христос, говоря Петру, говорит: «Агапа, Симонион, готов ли ты отдать за меня жизнь?» А он ему отвечает: «Филия. Господи, ты знаешь, как я тебя уважаю?» Он говорит: «Ну, а жизнь-то готова отдать?» Он отвечает ему: «Правда, Господи, ты для меня очень дорог». И он опять говорит: «Ну, а жизнь-то отдашь?» «Ну, Господи, ну ты сам знаешь, ну вот, как я хорошо к тебе отношусь». И он говорит: «Ну, вот раз ты ко мне так хорошо относишься, то когда ты был молод, ходил где хочешь. А когда состаришься, поведет тебя другой куда-нибудь». Как бы давая понять, что он будет распят на кресте, по его примеру. Надо сказать, что Петру это не понравилось. Он все понял. И сразу говорит Христу: «А он что? Кивая на Иоанна Богослова». Христос ему говорит: «Это не твое дело». Почему все апостолы были физически умещены, кроме Иоанна Богослова? Как вы? Агапа, вечная любовь. Он при жизни через агапы достиг бессмертия. И он был не казнен только по той простой причине, что его многократно казнили. Многократно. Его подвергли всем казням, которые были в то время. Ему пытались усечь мечом, меч гнулся. Пытались утопиться, он утонул, сжечь, он не горел. Звери его не трогали. Яд его не брал. То есть ничего не могли с ним сделать. И, конечно, те, кто его мучил и пытался казнить, могли бы поверить в Господа и Бога и спаса нашего Иисуса Христа. Но вместо этого они объявили его Кощеем бессмертным своего времени, страшным колдуном, которого даже убить невозможно. И сочли, что он представляет особую опасность для благополучия Римской империи, и отправили на остров Патмос, Раз убить невозможно, хотя бы изолировать и сослать. Ему уже было 110 лет, и он с учениками поднялся на гору и приказал им копать могилу. Они выкопали крестообразную могилу, не понимая, что происходит. Он туда встал, глубину могилы, на весь его рост. Накрыл главу епитрахию священческую, ну, архиерейскую, епископскую, и приказал его засыпать. И те, как бы, как под неким гипнозом, не понимая, что они делают, засыпали его. Это был приказ. Живого. И когда засыпали, сразу схватили за голову, что мы делаем. И сразу раскопали. Но его там уже нет. Потому этого богослова нету мощи. Как бы по примеру Христа, по примеру Богородицы или пророка, он ну, по преданию был взят живым на небо. Вот когда молодые люди или другие люди создают семью, то так или иначе, вот эти люди любви, которые я сказал, они так или иначе присутствуют в жизни. И в общем-то не страшно, с какого вида любви начинается встреча. Важно, чтобы было развитие в сторону агапы, вечной любви. Но для этого необходима постоянная неуклонная работа. Первое, что следует понимать в семейной жизни, ни в коем случае нельзя пытаться изменить мужа или жену. Принимать в том виде, который есть. Любое изменение закончится печально. Лично я считаю, что взрослого человека изменить невозможно. Грех – это талант без любви. Все свойства человека, заложенные в него от рождения, превращаются в таланты, когда есть благодать Святого Духа. А как? Или хотя бы стремление. И как только любовь уходит, все таланты становятся грехами. Вот почему говорят, от любви до ненависти один шаг. Потеря благодати. Конечно, когда мы говорили о том, что семья – это домовая церковь, подразумевалось, что муж и жена находятся в одном духе, в одной церкви. Но если, например, кто-то один находится, то апостол Павел говорит, второго трогать не надо, воспитывать не надо, надо его любить, и муж будет спасаться верующей женой, а неверующая жена верующей мужем. Очень хорошо сказал про семейную жизнь Иоанн Златоуст. Жена – это тихая пристань и врачевство человека от многих духовных недугов и искушений. Но если ты будешь ее волновать, то потерпишь опаснейшее, корабль кружит. Вот очень важно это понимать и все время просить Бога при умножении любви. Никого не воспитывать, никого не обижать. Крайне важно постоянно просить друг у друга прощения. Ложишься спать и говорит, прости меня, кто первый вспомнит. Слушай, муж просто посмотрел там, что не так. Ну, когда муж просит у жены, жена он любит. Ну ты меня прости, я ничего не так сделал. И вот если это делать как это периодически, то все меняется. И постоянно просить Бога о приумножении любви своими словами, постоянно. И тогда вот это все не будет исчезать, а все будет усиливаться. Но если это не делать, то очень быстро эта тихая пристань превратится в штормовой океан. И лодка любви разобьется корабль о рифы бытовой жизни. Поэтому я бы так сказал, что у современных людей не хватает мудрости и понимания. С моей точки зрения, любовь – это всегда дар Божий, даже если это деструктивная любовь, которая потенциально может быть переделана. И если, конечно, это еще сочетать с таинством, постоянной причастием, то это будет жизнь как в раю, как в Царстве Божьем на земле, как у Христа за Пасху. Я вам говорил о том, что в Новый Завет есть непрестанное причастие, но при этом я не сказал вам о том, что благодать Божию получать всегда крайне трудно. Зато ее очень легко можно потерять. И особое место, где благодать теряется очень легко, это семья. Там можно в одно мгновение потерять все, что было приобретено с таким трудом. И современный человек, он как бы идет за водой с решетом, и все время не доносят до дома эту воду. Или даже не решето, а, скажем, какая-нибудь другая тара для переноски воды, или кто спотыкается и все проливает. Вот именно основа благополучной семьи – это умение сохранить благодать, любви. В основе которой лежит непрестанное благодарение Бога за все. Снисходительное отношение друг к другу, абсолютное незамечание негативных свойств, отсутствие попыток их переделать, ни при каких обстоятельствах нельзя ни с кем консультироваться, даже с родителями на предмет семейной жизни, не говоря о друзьях, подругах, это должно быть абсолютно закрытая тема для любого общественного обсуждения. И я бы так сказал, не следует и друг с другом ничего обсуждать. Потому что при обсуждении все равно возникнет взаимное осуждение. И человек никогда не замечает, когда обсуждение переходит в осуждение. Один ученик спросил своего старца, можно ли людям делать замечания, если они не правы. Тот подумал и сказал, ну если ты имеешь достаточную любовь, то можно. Потом помолчал и добавил, ну так как такой любви сейчас ни у кого нет, то лучше не надо. Оно дороже будет стоить. Здесь иногда надо включать дурака, ну так, не демонстративно. Когда очень хочется высказать что-то, лучше промолчать. Я приведу такой пример. У меня была одна супружеская пара знакомая, с которой мы как-то так пытались наладить семейные отношения. У них была хорошая семья, нормальная. Они много лет жили вместе, все было в порядке у них. Но приблизительно раз в месяц муж приходил с работы уставший очень сильно, у него были неприятности какие-то. И он высказывал жене все, что она ему думает. Жена, в свою очередь, внимательно выслушав мужа, высказывала все, что она думает о нем. После этого они 2 дня не разговаривали, потом мирились, и все было по-нормальному. Но так как жена была человеком, счастливым для мужа, достаточно умным, то я научил ее, как надо себя вести. И когда муж в очередной раз пришел домой и высказал, как положено, все, что он не думает, она глубоко вздохнула и сказала, дорогой, ты совершенно прав. И она мне подумает, видели бы твоего мужа, что с ним было. Он чуть не упал просто. Он ожидал всего, но только не этого. Много лет уже, как условный рефлекс у павловской собаки отработали, но тут такое. И он говорит, он опешил. Потом рассмеялся, извинился и все закончилось. Иногда вот так ответить, у человека все на место станет в голове сразу. Он же понимает, что он гонит совсем не то, что нужно. Поэтому надо искать вот какие-то такие моменты. И самое главное в семейной жизни, для того, чтобы это действительно было домовой церкви, следует избегать любой формы осуждения.